Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве прошли похороны Александра Солженицына. Владимир Путин отправляется поддерживать российских олимпийцев в Китай. Руслан Аушев готов вновь стать президентом Ингушетии. Тони Блэр, несмотря на прошлогоднюю отставку, опять оказался в центре британской политики. Таковы главные темы дня среды 6 августа по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Москве сегодня похоронен выдающийся русский писатель Александр Солженицын. За упокойную литургию в Большом соборе Донского монастыря отслужил викарий-патриарха архиепископ Орехово-Зуевский Алексий. На церемонии отпевания присутствовал президент России Дмитрий Медведев, прервавший свой отпуск, чтобы проводить писателя в последний путь. Репортаж моего коллеги Карена Агамирова.
Прохладное 6 августа 2008 года. У метро «Шаболовская» оживленная торговля бордовыми розами. Я пристраиваюсь в очередь за женщиной, она тоже направляется на кладбище Даниловского монастыря для прощания с Александром Исаевичем Солженицыным. На пути следования сплошь милиция, люди в штатском, авто с мигалками. Это означает, что президент России Дмитрий Медведев действительно посетит траурную церемонию. Допускают на нее не всех. На входе в монастырь будки с металлоискателями. Люди выворачивают карманы и сумки, из которых вываливается лишь валидол и ему подобное. Я рядом с микрофоном наперевес.
Человек в своей жизни вынес все, что возможно. Прошел все круги ада, не только первый. Великий человек. Что скажешь?
Да, я тоже не могу. Очень-очень тяжело осознавать, что у нас уже в России больше нет такого великого человека. Такого, ну, говорят, нет пророков в своем отечестве, но он был, я так думаю.
В институте все из-под пола читали Ивана Денисовича, друг другу передавали на ночь почитать, кто успевал. В круге первом.
Матрёнин двор,
да, там действительно русская баба, настоящая русская баба.
Солженицын вот эту Россию сегодняшнюю он предвидел? Он, как вы считаете, он доволен ей был?
Нет? Нет, конечно, он не предвидел, не думал, и что так будет. Мы, наверное, тоже не думали, что так будет.
И ему не очень нравилась современная Россия. Он просто больше видел, чем, наверное, мы, серые.
Конечно.
Больше знал, больше видел.
200 лет вместе, вот я еще пока не прочитала эту вещь, очень хотела сделать. Но пока вот так, руки не дошли, что называется. Теперь обязательно прочитаю.
Да вы знаете, я приезжий, я из Екатеринбурга, просто так уж совпало. Какие у меня могут быть о нем воспоминания? Роман-газета, которая была, ну, где-то у нас на чердачке лежала, как-то я случайно обнаружил один день Ивана Денисовича. Произвело глубокое впечатление, насколько мне было тогда лет. Лет 12 застал, воспоминания в памяти были. Это тогда, когда уже он уехал, в общем.
А вот этот один день Ивана Денисовича может вернуться в новую Россию?
Нет. Будет на другом уровне. Такого уж прямо оголтелого-то не будет. Это, наверное, все-таки дело Африки какой-нибудь. Ситуация нехорошая. Сейчас же не похоже на те времена. Сейчас скорее это, скажем так, начало 80-х. Когда все едут непонятно куда. И кажется, что едут смесь волюнтаризма.
Солженицын уважаемый человек. Я о нем очень хорошего мнения. Он отсидел в лагерях и в ссылке был. Потом его реабилитировали.
Я вот спрашиваю людей, возврат тех времен, о которых он писал, которые он критиковал, может там возвратиться те времена вот, в новую Россию?
Я тоже так думаю.
Может или нет?
Нет, 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 нет.
То есть Россия идет по пути?
По пути бюрократии.
Демократии.
Демократии нету сейчас.
Бюрократии и демократии.
Я считаю, только бюрократия сейчас.
Новый президент сегодня прощается тоже с Солженицыным, я имею в виду Медведева Дмитрия Анатольевича. Может быть, он изменит что-то?
Дмитрий Анатольевич новый человек.
Вы знаете, я иностранка. Он мне очень нравится как писатель. Из Уругвая.
А вы читали его в переводе, да?
Конечно, по-испански. И по-английски тоже.
Что запомнилось наиболее?
Я очень люблю один день Ивана Денисовича и корпус.
Раковый корпус.
Да, спасибо.
И Уругвай знает Солженицына тоже, да?
Ну, конечно, конечно.
Я вам задам тоже этот вопрос. то, что сегодня в России, да, он как бы этого ожидал, ждал, или все-таки ему другая Россия виделась Солженицын, вот не сегодняшняя?
Изменился много. Я была здесь 26 лет назад, и это другая страна почти.
В лучшую сторону, в лучшую?
Да, конечно, лучше, в общем. Но, наверное, есть проблемы, да?
Молодежи сегодня не очень много, но вот вы есть. Что вас сегодня привело сюда?
Ну, прикоснуться к творчеству Солженицына, то есть к истории, и задуматься о будущем тут.
Вам сколько лет?
Мне 27.
Ну и как вы думаете, будущее есть у России, да?
Я изучаю английский язык, и все-таки, если буду за границей контактировать, но это будет просто сотрудничество. То есть я будущее вижу в России, но пусть даже с помощью их технологий, скажем так. Солженицын, конечно, мне даст повод почитать историю, допустим. Он будет лежать рядом с Ключевским, тоже очень великий русский историк.
А вот говорят, что молодежь не читает сегодня. Вы очень много читаете, это видно, да? А что из Солженицына запомнилось?
Ну вот «Красное колесо» я хочу прочитать.
Будущее России вы верите? Во что Солженицын верил, кстати? Да?
Ну, скажем, не то, что верю, я просто не вижу другого выхода.
Похороны Александра Исаевича Солженицына. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня подписал указ об увековечивании памяти Александра Солженицына. В Москве его именем назовут одну из улиц, а для студентов высших учебных заведений будут учреждены персональные стипендии имени Солженицына.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день похорон Александра Солженицына, человеческий подвиг Нобелевского лауреата вспоминают бывшие политзаключенные Владимир Буковский и Вячеслав Бахнин.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 6 августа. Покинувшая 2 недели назад Россию главный редактор оппозиционного сайта ingushetia.ru Роза Мальцагова находится в одной из европейских стран и собирается просить там политическое убежище. Об этом сообщил сегодня адвокат Мальцаговой Калой Ахильгов. Против журналистки возбуждено уголовное дело за экстремистскую деятельность. Сайт ingushetia.ru критикует власть Ингушетии и ее президента Мурата Зязикова. Интернет-издание даже организовало сбор подписей за возвращение на пост главы республики Руслана Аушева. В Москву отправили более 80 тысяч заполненных бланков. Сам Аушев заявил уже о том, что игнорировать мнение такого большого количества сограждан он не намеревается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Заместитель главного редактора оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Руслан Хаутеев рассказывает, что против его коллеги Розы Мальцаговой возбуждено сразу несколько уголовных дел за распространение экстремистских материалов. Кроме того, ей и ее троим детям угрожали сначала в Назрань, а потом и в Москве, куда переехала Роза.
Ей звонили, ей угрожали, ее детям, у нее трое несовершеннолетних детей. Она сама жаловалась часто, что звонят угрозы. А в Назране врывались и избили ее неизвестные лица в масках. Она попала в больницу, пролежала где-то 3-4 часа и вернулась и приехала в Москву. Она же поэтому переселилась в Москву, в квартиру. В Москве были угрозы, звонки, потом повестки пришли, вызывали ее. Назрань ехать небезопасно. Она знает, что в Назране тоже повторится, что было, могут убить, она говорила. Потом пришел какой-то документ. Мы высылаем конвой за вами. Угрозы, конечно, и серьезно говоря, она же часто жаловалась.
Я бы хотела с вами поговорить об истории, которая развивается в Ингушетии. Это сбор подписей за возвращение Руслана Аушева. Ваш сайт какое имеет отношение к этому сбору подписей?
Мы освещали эту ситуацию, и на сайте были вывешены для скачивания бланки подписных листов. В принципе, сайт сопровождал информационно все это. Я сам присутствовал при сдаче этих подписей тоже.
В избиркоме Ингушетии заявляют, что сбор этих подписей не имеет никакой юридической силы. Вот вы на что надеетесь, когда их собираете?
Ну, мы надеемся, что, во-первых, администрация президента, они, наверное, будут проверять, подписывали или нет. Когда они убедятся, что все-таки реально люди подписывали, учитывая, что 160 чем-то тысяч человек у нас имеет избирательное право, то есть достигли 18 лет в Ингушетии, а 80 тысяч, это получается 50% избирателей Ингушетии просят вернуть Руслана Аушева и отстранить от должности Мурата Зязикова. Хоть какая-то реакция, а какие другие методы оставили население, когда они не могут ни митинг провести, их разгоняют, не могут избрать себе руководителя республики, потому что сейчас назначаемый главный субъект.
Руслан, основные претензии оппозиции к Мураду Зязикову?
Самый страшный расцвет коррупции, полная оторванность чиновничества и Зязикова от жизни народа, гражданская война, по сути, Ингушетия идет, убивают милиционеров, милиционеров ответ силовой структуры убивает гражданских, полная нищета населения на фоне этих особняков богатых, на фоне вот этого быстрого обогатения группы, это и чиновничество.
А чем Руслан Аушев лучше, чем Мурат Зязиков?
Руслан Аушев провел где-то 9-10 лет. За это время реально в Ингушетии хоть что-то появилось. Объекты, строились какие-то заводы. Молдавеки, кондитерская фабрика, полиграфкомбинат. Появился на пустом месте магаз. А появилась администрация президента, здание парламента, правительство. Все атрибуты. Люди видели, что что-то появляется. И какая-то идея была, вдохновение было всем этим, что происходит.
Говорил заместитель главного редактора сайта Ингушетия.ру Руслан Хаутиев. Власти Ингушетии крайне негативно отзываются об акции по сбору подписей за возвращение в республику Руслана Аушева. Глава избирательной комиссии Ингушетии назвал ее полнейшим бредом и чистой воды провокацией. Почему же 80 тысяч жителей республики просят вернуть им Руслана Аушева, рассуждает ингушский правозащитник Асланбек Апаев.
Если он вернется, и теоретические, практические изменения будут стопроцентные, это такой человек, он не церемонится ни с одними силовых структур. Он не дает, не позволяет он эти беспределы делать. Это мы уже раньше видели на деле, когда начиналась война в Чечне. Это все практика показала, что может Руслан Аушев. Ситуация изменится, и очень подавляющее большинство людей за то, чтобы он вернулся в Ингушетию.
Почему у Зязикова не получается, а у Аушева получится? Вот.
Зязиков, он ставленник Путина, а Аушев, он не будет ни с одним из них церемониться. Вот и вся разница. Зязиков просто молчит, мне так кажется, потому что Москва говорит молчать. Как эта практика показывает?
Как вы думаете, кто виновник вот всех этих беспорядков, которые уже не первый год происходят в Ингушетии?
Кремль. Это непосредственно идет с Кремля.
Это было мнение правозащитника Асланбека Апаева. Руководитель Центра политических исследований Алексей Мухин считает, что отъезд Розы Мальсаговой за границу и история со сбором подписей за возвращение в Ингушетию Руслана Аушева напрямую связаны.
Совершенно очевидно, что и российские спецслужбы, и руководство Ингушетии, и отчасти люди, профильные чиновники в Кремле, понимают, что имеют дело с глобальной кампанией по дискредитации ингушского руководства с целью дестабилизации обстановки в регионе. В этой связи предпринимают, как им кажется, адекватные меры. В связи с тем, что руководитель сайта Ингушетия.ру покинула страну, в принципе, это вполне предсказуемо, исходя из той обстановки, которая сейчас нервная обстановка, которая складывается в регионе. И, конечно, все это происходит на фоне попытки государственного переворота, потому что подача таких заявлений вполне может быть интерпретирована именно так, как попытку оказания давления на федеральные власти с целью свержения, ну, скажем так, используя риторику оппозиционеров, режима Зязикова. Зязиков действительно, и в Кремле это признают, не вполне контролирует ситуацию в республике, хотя сам неоднократно заявляет об обратном. Но, насколько мне известно, методика Владимира Путина о том, чтобы не принимать решения под давлением извне, она была воспринята на вооружение Дмитрием Медведевым. Поэтому в ближайшее время едва ли будет успешным любые попытки продвинуть Руслана Аушева на пост руководителя главы республики. Дело в том, что Руслан Аушев действительно влиятельный, авторитетный среди ингушского народа человек, но тем не менее факт остается фактом. Давление на федеральную власть присутствует. Федеральная власть всегда с недовольствием относилась к такого рода попыткам. Скорее всего, будет назначен третий человек, которого мы с вами просто не знаем.
А как вы думаете, если бы Руслан Аушев все-таки вернулся на пост главы Ингушетии, он бы смог как-то изменить ситуацию в республике?
Я боюсь, что мы в данной ситуации столкнемся с созданием еще одного феодального государства на территории Северного Кавказа. Потому что Руслан Аушев – это фигура самодостаточная, суперавторитетная в регионе. И, безусловно, большая часть групп влияния будет простроена под него. Едва ли Кремль сейчас готов на введение такого персонального, сильного, суперсильного персонального элемента в регион, но, тем не менее, в качестве антикризисной меры вполне такое возможно.
Власти Ингушетии добиваются закрытия сайта Ingushetia.ru. Скорее всего, Роза Мальцагова продолжит свою работу на посту главного редактора сайта из-за границы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за среду, 6 августа. В России закончился политический сезон. Президент страны Дмитрий Медведев находится формально в отпуске. Премьер-министр Владимир Путин намеревается в Китай. Там он примет участие в открытии Олимпийских игр, посмотрит на соревнования, проведет партийно-политические переговоры с китайским руководством. Тем временем политологи продолжают размышлять над теми переменами, которые принесла смена власти в России, по крайней мере, формальная смена власти. Новая российская элита находится в процессе формирования, и Владимир Путин строит в России парламентскую республику. Так считают некоторые российские политические эксперты, которые анализируют современную ситуацию в России, но не все согласны с такими выводами. У микрофона корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Директор Центра изучения элит Института социологии Российской академии наук Ольга Криштановская представила в Москве анализ российской элиты в разрезе. Сколько с высшим образованием, сколько пожилых и молодых, кто из бизнеса, кто нет. И как менялась эта картина со времен Владимира Путина до еще только начавшихся времен Дмитрия Медведева. Один из основных выводов известного эксперта-социолога – конфликта между Путиным и Медведевым нет, так как Медведев и его немногочисленные креативные которые пока очень крепко встроены в конструкцию, созданную его предшественником. Что же собирается делать сам Путин? И вот здесь Ольга Криштановская выдвигает интересное предположение.
Путин хочет поменять политическую систему и прийти все-таки к парламентской республике. Путин становится председателем правящей партии «Единая Россия». То есть он уже почти канцлер. Правда, партия еще не совсем такая, как правящая партия в другой какой-то стране. Но заготовка, уже болванка для этого есть. Это первое. Второе. Необходимо усиливать пост премьер-министра. И он усиливается. Вы посмотрите, что дало Путину лидерство в «Единой России». Так он возглавлял бы только часть правительства, экономический блок правительства. Но когда он лидер правящей партии, он контролирует парламент, то есть законодательный процесс. Он контролирует Совет Федерации, в котором тоже большинство имеют члены «Единой России». Он контролирует не так сильно, но все-таки и региональные парламенты, в которых на сегодняшний день 62,5% представителей «Единой России». Через это назначение губернаторов, счетную палату. То есть получается, что число институтов, важнейших федеральных институтов, которые находятся под его контролем, больше, чем у президента уже сейчас. Поэтому я не удивлюсь, если какое-то прекрасное утро мы проснемся и узнаем, что мы живем уже в парламентской республике.
В том, что это утро будет прекрасным, всерьез сомневается политолог Андрей Пиантковский.
Ну, простите, какая-то к черту парламентская республика. Парламентская республика – это борьба партии и действительно побеждающая своей платформой на выборах партии. Но у нас нет никакого парламента. Сказал же Грызлов, парламент не место для дискуссии. Поэтому говорить о какой-то парламентской республике, вот все с таким странным движением через одно место, как говорят в русском языке, это очень сильная натяжка. У многих такое старание объяснить самим себе, увидеть какую-то надежду, то ли на либерализацию Медведева. Теперь видите, когда видно, что вся власть тягивается под Путина и никакой либерализации не предвидится, то вот, может быть, даже не желая сам того, Путин осуществляет какие-то прогрессивные преобразования. Многие известные политологи говорят, а вы знаете, вот этот двумвират с двумя головами этого нашего орла, это по-нашему, по-русски немножко своеобразное, но тем не менее вот разделение властей. Да ничего подобного, никакого разделения властей нет. Сейчас после 100 дней Медведева это абсолютно ясно. Народ Путина воспринимает царем. У нас один царь, может быть, в России. Какая тут черта парламентская республика.
Но даже если предположить, что Владимир Путин действительно закладывает основы парламентской республики в России, то для этого Государственной Думе придется менять некоторые серьезные документы, а именно Конституцию и закон о правительстве. Пока в соответствии с законодательством председательством ряд ключевых министров подчиняется все же напрямую президенту. Также в основном законе не записано, что лидер, победивший на выборах партии, автоматически занимает пост премьера. Впрочем, глава исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин говорит, что в России практически всегда власть устроена не по закону, а по праву сильного.
Идея о перекомпоновке президентской республики в парламентскую активно обсуждалась 2 года назад, когда мы соображали, каким образом Путин может остаться при власти, уйдя из президентов. Оказалось, что все политологи были достаточно наивны, потому что сохраниться во власти можно, ничуть не меняя конституцию и просто не обращая на него внимания. Де-факто у нас конституция на самом деле вроде как президентская, но живем мы в тех условиях власти, когда кто круче, тот и прав. Реальные рычаги управления в руках Путина, денежные потоки в руках Путина, силовая элита зависит от Путина, в значительной степени региональные и медийные элиты тоже зависят от Путина, и это реальные условия управления страной, вне зависимости от того, какие параграфы обозначены в нашей Конституции. Самое печальное открытие заключается в том, что страной можно управлять не очень справляясь вот с этими бумажными терминами. Ну, собственно говоря, как было и в сталинское время, когда была самая демократичная конституция 1936 года, и мы прекрасно жили, ничуть на нее не обращая внимания. Как это было и в брежневскую эпоху, когда формально президентом страны был председатель Верховного Совета, а на самом деле генеральный секретарь партии, человек с непонятным, в общем-то, статусом с точки зрения конституции, руководил страной, и никого это не удивляло. Примерно то же самое мы имеем и сейчас. Мне кажется, что рассуждать о том, что Путин проводит долгосрочную, обдуманную стратегическую политику, направленную на перемену Конституции, сейчас несколько несвоевременно. Ему просто нет необходимости этого делать, потому что он и так контролирует все ключевые позиции, все ключевые процессы, которые имеют место в нашей политической действительности.
Интересно, что в последнее время все больше политологов, не слишком критически относящихся к Кремлю, начинают говорить о том, что противостояние Путин-Медведев явно надумано. Такая разъяснительная работа может быть обусловлена как раз обратным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 6 августа. Во второй половине часа мы фактически продолжим исследование вот этой политической темы о соотношении власти и народа в России. Поговорим о том, как завершилась эстафета Олимпийского огня в Китае. И расскажем о том, что Тони Блэр, несмотря на прошлогоднюю отставку с поста премьер-министра Великобритании, вновь оказался в центре британской политики. После объявлений заголовка новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в провоцировании новых обстрелов и боевых столкновений в зоне конфликта. По поступающим сообщениям усиления НОЛ произошел бой между грузинскими и осетинскими подразделениями. Сообщается также об интенсивной перестрелке в районе осетинского села Хитогурова и грузинских сел Авневи и Двани. Александр Солженицын похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве. Тысячи людей пришли проводить писателя в последний путь. Президент России Дмитрий Медведев, который принял участие в похоронах, подписал указ об увековечении памяти Александра Солженицына. В Москве именем писателя назовут одну из улиц. Бывший командир батальона «Восток» Минобороны России Сулейман Ямадаев объявлен в федеральный розыск. Его обвиняют в убийстве, совершенном в Чечне в 1998 году. Главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова, против которой возбуждено уголовное дело, 2 недели назад покинула Россию, сообщил сегодня адвокат Калуа Хельгов, представляющий интересы сайта. Мавритании, государстве на западе Африки, произошел военный переворот. Группа офицеров взяла под стражу президента и премьер-министра страны. По государственному телевидению было объявлено о переходе власти к военной хунте. В Киеве и ряде других городов Украины в среду прошли массовые акции протеста работников газовых хозяйств, требующих повышения заработной платы. Военный трибунал США признал виновным в пособничестве террористам бывшего водителя Усамы бин Ладена. Обвинения в заговоре с него были сняты. Процесс над гражданином Йемена Салимом Хамданом проходит на американской военной базе Гуантанамо. Против Ирана следует принять жесткие меры в связи с тем, что он не дал положительного ответа на предложение мирового сообщества по его ядерной программе.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день среда, 6 августа. Сегодня закончилась эстафета Олимпийского огня в Пекине. Два дня осталось до начала Олимпийских игр, и у меня лично, например, эти игры открывающиеся вызывают смешанные чувства. С одной стороны, ожидание болельщика, который много лет уже следит за такого рода соревнованиями. С другой стороны, вот это разочарование, связанное с огромным количеством допинга, который затронул и российскую команду, с тем, как китайские власти пытаются подавить то сопротивление, которое китайское общество недовольно, и в китайском обществе это продолжается. Продолжают оказывать китайские власти, а также смешанные чувства эти вызваны и с тем, как политики будут использовать столь мощный ресурс, как Олимпийские игры, в том числе и российские политики. Имена двух главных российских политиков, Дмитрия Медведева и Владимира Путина, также как министра спорта Мутко, председатель Национального олимпийского комитета Тягачева, наверняка будут упоминаться в сводках спортивных достижений в дни Олимпиады. О политико-патриотическом ресурсе крупных соревнований, о том, как в современной России выстраивается новый архетип молодого спортивного героя, я беседовал с известным московским психологом Ольгой Маховской.
Спорт влечет за собой пропаганду ценностей хорошего, такого круга, это все-таки здоровье, здоровый образ жизни, целеустремленность, нацеленность на победу и так далее. Это очень важно, особенно для молодых, такие образцы высоких достижений. Спорт в этом смысле, конечно, кладезь таких образцов. Сказать, что это влияет на самоорганизацию или организацию всей нации, я бы не стала, поскольку болельщики – это мужская часть населения, и внутри самих болельщиков они друг друга очень сильно отличают, и я бы не вывела такого деления, там, болельщик, среднестатистический портрет болельщика, пускай там, российского. Потому что это разные возрастные группы. Есть фанаты типа клубных таких участников, у которых есть свой кодекс чести, своя символика и так далее. Есть просто футбольные хулиганы, есть люди, которые болеют на диванах, а мы их никогда не видим, они вообще никак не организованы. В моменты, когда происходят победы и когда происходят какие-то крупные соревнования, важные для любой страны, конечно, возникает иллюзия такой консолидации очень мощной, а всей нации вокруг победы отдельных спортсменов, мы за них болеем традиционно. Кажется, что это признаки и здоровья нации, и ее единства, ее мощи и огромного потенциала. Наверное, это так, если бы только спорт не был одной из немногих сфер, где достижения национальные очевидны. Есть много других, которые важны для будущей жизни россиянина. Те же самые медицина, образование, наука, где такого прогресса не происходит, куда не вливаются деньги, и которые неинтересны уже давно, потому что там нет никаких интриг.
Десятки политиков крупных и президентов, премьер-министров приедут на Олимпиаду в Пекине в том или ином качестве, в то или иное время, на открытие, на какие-то соревнования ключевые для их стран. Россию будет представлять премьер-министр Владимир Путин. С его именем связывают не только изменение политической ситуации в России, но и рост спортивных достижений и заслугу за то, что Россия получила Сочинскую Олимпиаду. Меня интересует здесь в данном случае фигура лидера, как символ объединения граждан. Пойдет ли на фигуру лидера тень от блеска спортивных побед?
Ну, конечно, он это понимает, он все для этого делает. И эта область, как в советские времена, у нас было несколько таких сфер, там, космос и спорт в том числе. очень выгодных, очень показательных. Это всегда можно было продемонстрировать и указать на достижения национальные, имею в виду спортивные. Создать образ победителя, поприсутствовать там и благословить, и там возглавить. Конечно, он едет за дополнительной харизмой, и ему будут приписывать очень многие достижения, и он будет пожимать руки спортсменам, то есть всячески будет демонстрировать свою причастность к победам. Конечно, он такой возможности не упустит.
Кремляне сами там решают, кому в какие страны ездить, в каких праздниках и каких похоронах участвовать. Это их право и их ответственность, их обязанность. Как психолог, скажите, пожалуйста, стране есть какая-то разница, поедет туда Путин или Медведев? Может быть, было полезнее все-таки с психологической точки зрения, чтобы поехал туда молодой президент? Как вы считаете?
Да, я думаю, что это было бы полезнее, это было бы логичнее. Потому что получается, что им немножко тесно уже в некоторых пространствах, да, вдвоем их трудно представить. Путин работает на свой будущий капитал, он будет возвращаться или он закрепляет свою роль лидера. Это та область, которую он Медведеву не отдает. У него есть пока аргументы, почему именно он должен быть там.
Накануне крупных спортивных соревнований российские средства массовой информации рисуют или пытаются рисовать такой архетип идеального россиянина. Молодого, здорового, патриота, сознательно дарующего свои силы отечеству или какой-то патриотической идее. Вот сейчас происходит то же самое, и есть и два, по крайней мере, символа таких спортивного лица нового России, каким, может быть, был Евгений Кафельников там в начале 90-х годов, предположим, или Александр Карелин, борец 10 лет назад. Это баскетболист Андрей Кириленко и прыгунья с шестом Елена Исинбаева. Насколько успешно функционирование такого архетипа в массовой психологии, в массовом сознании?
Ну, его можно сделать эффективным, если последовательно применять технологии медийные. Конечно, их можно пропагандировать и сделать популярными. Настоящих героев не хватает. По крайней мере, это не такие дутые герои, там, типа Ксения Собчак. Это люди, за которыми реальные достижения. Другое дело, могут ли они быть носителями патриотической идеи, идеи государственности, потому что спортсмен – это все-таки человек, который зарабатывает физическим трудом, его ценность в этом. Конечно, власть нуждается в такой опоре на молодых звезд, на молодых лидеров и очень надежных. Поэтому она приближает к себе, она их поддерживает, она их будет награждать всячески.
Московский психолог Ольга Маховская. Мы говорили о патриотической идее и роли политика как талисмана своей национальной команды на Олимпийских играх.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 6 августа. В Великобритании продолжается вялотекущий кризис в правящей лейбористской партии. Мы уже рассказывали об этом на минувшей неделе. Но сегодня обратимся к той же теме, поскольку есть очень интересный ее поворот. На фоне резкого снижения популярности некоторых бывших министров кабинета и партийных функционеров, недовольных нынешним премьер-министром Гордоном Брауном, призывают к его смещению с постов лидера партии и главы правительства. Много шума в британских политических кругах наделала публикация в газете Mail on Sunday, так называемого меморандума Тони Блэра, бывшего премьер-министра, в котором он якобы резко критикует Брауна. Тони Блэр, ушедший в отставку год назад, вновь оказался влиятельной политической фигурой британской политики. Об этом из Лондона корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Экономический спад и резкое повышение цен на газ и электричество ударили по престижу правительства и премьер-министра. Говорят и пишут о заговоре против Брауна, который сейчас плетут преданные Тони Блэру, бывшие министры и партийные функционеры. Политическую бурю вызвала публикация газеты Mail on Sunday так называемого меморандума Тони Блэра. В этой записке, авторство которой официально не подтверждено и которая была написана еще осенью прошлого года, резко критикуется политика Гордона Брауна и способы решения им социальных и экономических проблем. Автор меморандума утверждает, что Браун стремится полностью избавиться от политического наследия своего предшественника. Таким образом, бывший премьер-министр вновь превращается во влиятельную фигуру британской политики. А Блэри, который трижды приводил свою партию к победам на парламентских выборах, и его политическом наследии сейчас много пишут и говорят. Бывший британский премьер после ухода в отставку был назначен специальным представителем Международного квартета по ближневосточному урегулированию, в который входит и Россия. Политические амбиции экс-премьера превратили его в деятеля международного масштаба. Успешна ли его работа по урегулированию ближневосточного конфликта, говорит политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Биннин.
Его работа на Ближнем Востоке была довольно успешной. Однако, как и его предшественникам, ему не удалось найти выход из политического тупика. Поэтому Блэр сосредоточился на гуманитарных проблемах и создании рабочих мест. Решить эти проблемы затруднительно без политического соглашения. Так что, в конце концов, Блэр испытывает такое же разочарование, как и его предшественники на этом посту.
Представительство квартета на Ближнем Востоке – это единственное, чем занят сейчас Тони Блэр.
У него есть несколько других проектов, которым он уделяет внимание. Одна из перспектив, которой он озабочен – должность главы Европейского Союза, которая, впрочем, сейчас кажется проблематичной из-за провала в Ирландии референдума по Лиссабонскому договору. Другой проект, в реализации которого он заинтересован – создание международной организации, которая стала бы местом диалога между представителями различных религиозных конфессий.
Можно ли сказать, что Тони Блэр все еще остается влиятельной фигурой британской политики?
В ретроспективном смысле это так. Учитывая, насколько неудачно действует его преемник на посту премьер-министра, возникает определенная ностальгия по Тони Блэру, по его идеям и программам, которые он возглавлял. Конечно, он никогда не вернется на пост премьер-министра, это очень маловероятно. Однако Блэр продолжает влиять на происходящее в Британии и на мышление людей.
В прессе появились сообщения о заговоре сторонников Блэра, направленном против Гордона Брауна. Можно ли доверять этой информации?
Да, в определенной мере это так. Некоторые министры, которые были близки к Блэру, считают, что его преемник Гордон Браун – слабый премьер и должен сложить свои полномочия. Конечно, этот заговор не преследует целью восстановить правление Тони Блэра. Его цель – приход к власти нового премьер-министра, симпатизирующего идеям Блэра. Однако думаю, что нам следует скептически отнестись к возможностям его успеха, ибо заговоры всегда негативно сказываются на политике. Нередко они заканчиваются неудачей для заговорщиков, и нет никаких гарантий, что нынешние заговорщики преуспеют. Гордон Браун вполне способен осенью восстановить власть и авторитет.
Сейчас много пишут и говорят о так называемом меморандуме Тони Блэра. Действительно ли его автором является Блэр?
Происхождение такого рода меморандумов всегда трудно проследить. Возможно, это подлинный документ. Трудно сказать, кто его составил и кому он был направлен. Обычно большинство таких писем не предназначены для публикации и являются заметками по частному случаю. Многие политики считают, что удобнее говорить по телефону, не оставляя следов, чем обмениваться меморандумами или электронными письмами.
Каково, на ваш взгляд, истинное отношение Тони Блэра к своему преемнику Гордону Брауну?
Бесспорно, он очень зол на то, что Гордон Браун не отнесся с должным пониманием к его политическому наследию. Браун много говорит об ошибках и ляпсусах предыдущей администрации, что означает, что он критикует достижения Блэра. Это очень раздражает Тони Блэра, особенно учитывая тот факт, что проблемы, с которыми он сталкивался в бытность премьер-министром, были спровоцированы оппозицией Брауна. Он очень зол и, в свою очередь, хочет дать знать, что не одобряет то, как Гордон Браун проводит сейчас свою политику.
Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Биннин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Время свободы. Итоговый выпуск за среду, 6 августа. В Свердловской области вынесен приговор милиционеру, виновному в дорожной аварии с четырьмя пострадавшими. Сотрудник милиции был не на службе, но был пьян, сбитый им на машине люди получили сотрясение мозга и переломы. Приговор за это 6 месяцев лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов не равны с остальными гражданами перед законом, делают вывод эксперты. Но если следовать букве закона, вовсе не в том смысле, в котором говорят довольно мягкие приговоры милиционерам-правонарушителям. Существующую в этой сфере практику корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец попросила проанализировать юриста фонда «Общественный вердикт» Ольгу Сухареву.
Фонд «Общественный вердикт» специализируется на борьбе с произволом правоохранительных органов, то есть с преступлениями и правонарушениями, которые милиционеры, прокуроры и прочие представители правоохранительных органов совершают в качестве должностных лиц. Заявители к нам обращаются ежедневно от убийств сотрудниками правоохранительных органов, потерпевших, до причинения вреда здоровью незначительного, либо, в принципе, просто психологического унижения. Но самое, конечно, яркое дело в настоящий момент, который у нас есть, это дело по Дальнегорску. Дальнегорск – это город на Дальнем Востоке, маленький, где в октябре прошлого года после дискотеки нарядом милиции местного ОВД было задержано и впоследствии избито около 20 человек, молодых людей, которые находились на дискотеке. Но с тех пор, несмотря на то, что потерпевшие обращались во все инстанции, несмотря на то, что фонд подключился к работе, до сих пор не возбуждено уголовное дело. Мы сейчас над этим работаем.
Что этому препятствует или кто?
Отказы мотивируются тем, что сотрудники ОВД, которые напали на подростков, выполняли свои обязанности и применяли силу на основании закона о милиции. Однако закон о милиции говорит, что сила может быть применена только в том случае, если никаким другим способом сотрудник правоохранительных органов не имеет возможности выполнить свои профессиональные обязанности, и сила может применяться только в той степени, в которой это необходимо для выполнения сотрудником милиции своих обязанностей. Собственно говоря, пробитая рукояткой пистолета черепная коробка подростка вряд ли может отвечать этим критериям. Против троих, насколько я помню, было возбуждено уголовное дело по статье 317 «Сопротивление сотрудникам милиции». Позиция фонда такова, что это самозащита милицейских органов против людей, которые пытаются отстаивать свои права, нарушенные сотрудниками милиции.
В данном случае, конечно же, речь идет о том, что милиционеры допускали злоупотребление или жестокое обращение с людьми, находясь при исполнении служебных обязанностей. Да. А с юридической точки зрения, насколько велика и существенна разница, в каком качестве выступает милиционер, допуская правонарушение, как должностное лицо или как частное лицо, ну не знаю, после работы, вот то, что мы имеем в поводе, который мы используем для сегодняшнего разговора.
Вы знаете, как разница на самом деле принципиальная. Милиционер, который совершает преступление, будучи на службе, он преследуется помимо основной статьи, ну, допустим, там, за избиение, да, он преследуется еще и по 286 статье Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий» за то, что он, будучи представителем государства, то есть человеком, которому, по идее, граждане должны доверять, он еще и, ну, выражаясь грубо, подставил государство сам. Разница принципиальная.
Общественное мнение очень, сколько я могу судить, волнует то, что в любом случае выступает ли милиционер, совершающий преступление, как должностное лицо или как частное лицо, в любом случае наказание, которое он за это получает, и даже сама перспектива доведения до расследования, до суда, минимальна в этом случае. И не идет ни в кое сравнение с тем, как если бы в эту ситуацию попал гражданин, который ни в каком случае не носит милицейский мундир.
Степень причиненного вреда гражданину может иметь значение. Степень, кстати говоря, общественного внимания к конкретному делу может иметь значение. Вот у нас есть несколько дел, где достаточно суровые приговоры выносились. Пример по делу Никиты Гладышева, когда подростка 12-летнего избили милиционера, но ему были причинены побои, которые как вред здоровью не рассматриваются. При этом милиционеры получили 3 года лишения свободы. Это очень серьезный срок, это реальный срок. И не всегда реальные сроки 3 года получают люди, которые причинили потерпевшим более жестокие даже повреждения. Ну, во-первых, Никита, конечно, очень молодой пострадавший. К делу Никиты активно подключилась пресса. Аналогично, вот когда гражданин Таджикистана стреляли в метро, тоже там дали 9 лет лишения свободы. Благодаря тому, что внимание прессы было привлечено к этому случаю. Но если процесс идет тихо, незаметно, то там даже за достаточно серьезный вред, причиненный потерпевшему, сотрудник правоохранительных органов может получить наказание либо небольшое, либо условное. Но самая большая проблема, это, конечно, доведение до суда. Если взять сейчас Дальнегорск, Приморское дело, то у нас вот есть ответ из прокуратуры Приморского края, в котором указано, что проверка в отношении сотрудников ОВД контролируется прокуратурой Приморского края и управлением Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе. Да? То есть заметно, какая высокая инстанция к этому подключилась. И у нас до сих пор нет ответа такого однозначного насчет возбуждения уголовного дела.
Есть такое ощущение, опять же, что даже если милиционер не был при исполнении, то все равно он может воспользоваться вот этим вот административным всем аппаратом, системой для того, чтобы это наказание минимизировать.
Да, чтобы уйти от ответственности, он же не будет разбираться, в качестве кого он действовал, совершая правонарушение. Он просто подключит все свои связи, какие у него есть, и, действуя на основе инстинкта самосохранения, будет пытаться избежать ответственности.
Юрист фонда «Общественный вердикт» Ольга Сухарева в беседе с моей коллегой Евгенией Назарец. Проблема наказания совершивших правонарушения сотрудников милиции. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Сегодня у нас смешанный российский и международный, и продолжит он одну из важных тем сегодняшней программы. Мировая пресса много пишет 6 августа о Китае в связи с предстоящими Олимпийскими играми. Владимир Путин накануне своей поездки в Пекин принял китайских журналистов. У микрофона мой коллега Андрей Шарагов.
Китайская газета «Жэньминьчжибао» публикует сегодня интервью, которое в письменной форме дал ей накануне приезда в Пекин российский премьер-министр Владимир Путин. Путин с удовлетворением отмечает успехи в развитии российско-китайских отношений, укрепление гуманитарной и деловой составляющих двустороннего взаимодействия является закономерным продолжением доверительного политического диалога России и Китая. У нас с китайскими партнерами существует уникальная практика ежегодных встреч глав правительств. Этот механизм позволяет координировать решение совместных задач, находить взаимоприемлемые подходы и достигать обоюдовыгодных результатов. Глава российского правительства выразил надежду на успешное выступление российских атлетов на предстоящей Олимпиаде. Путин сказал: «Уверен, что российская национальная сборная впишет свою яркую, незабываемую страницу в историю Пекинской Олимпиады». Однако он не захотел раньше времени говорить о конкретных возможных достижениях российской сборной на Олимпиаде в Пекине, так как прогнозы в спорте, цитата, «дело неблагодарное, особенно на состязаниях такого уровня». Путин также цитирует слова китайского философа Лао Цзы: «Кто сам себя восхваляет, тот не добудет славы». Следует выделить несколько коротких сообщений государственного информационного агентства Синьхуа о том, что безопасность спортсменов и гостей Олимпиады будут среди прочих обеспечивать 2000 сотрудников армейских спецподразделений по борьбе с терроризмом, и о том, что глава медицинской комиссии Международного олимпийского комитета Арне Юнквист уверен, качество воздуха в Пекине, цитата, «в основном не окажет пассивного влияния на спортсменов-участников Пекинской Олимпиады и туристов». В сводке новостей Синьхуа в трехстрочном сообщении упомянуто также о, цитата, «рассеянии группы иностранцев, поднявшей рядом с одним из олимпийских объектов плакат в поддержку независимости Тибета». По данным французской газеты «Le Monde», задержанные двое американцев и двое британцев – члены группы «Студенты за свободный Тибет», чья деятельность вызывает серьезное раздражение у официального Пекина. Та же «Le Monde» сообщает, что китайские власти отказали во въездной визе олимпийскому чемпиону Турина, американскому конькобежцу Джою Чику, активному борцу с последствиями гуманитарной катастрофы в западно-суданской провинции Дарфур. Чик не раз выступал с резкой критикой в адрес правительства Китая, которое поддерживает тесные связи с правительством Судана, допустившим этот кризис. Телеканал CNN продемонстрировал кадры, свидетельствующие о том, что усилия организаторов Олимпиады по оздоровлению экологической обстановки в китайской столице не принесли желаемых результатов. Отчетливо видно, что при отсутствии ветра и дождя видимость в Пекине сокращается до минимума из-за накрывающего город смога. Впрочем, газета Independent приводит слова некоторых британских спортсменов о том, что экологическая ситуация в Пекине мешает их тренировкам в значительно меньшей степени, чем высокие температуры и влажность в городе. Западная пресса широко обсуждает и проблему безопасности на Олимпиаде после нападения на полицейский участок в Кашгаре, в результате которого погибли по меньшей мере 16 китайских полицейских. Корреспондент австрийской газеты «Ди Прессе» Юта Лич отмечает, что для Пекина проблема сепаратизма в Синьцзян-Уйгурском автономном районе как минимум так же неприятна, как и проблема сепаратизма в Тибете. При этом осуществляется тотальный контроль за информации, поступающей из Синьцзяна. Так, два японских фоторепортера, пытавшихся снять место нападения в Кашгаре, были в самой жесткой форме задержаны полицией. В заявлении Госдепартамента США по этому поводу отмечалось, что Китай нарушает обещание обеспечить свободную работу иностранных журналистов как в преддверии Олимпиады, так и во время игр. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
А сейчас заключительная рубрика программы «Время свободы» – сегодняшний факт. В московском парке имени Артема Боровика появится памятник погибшим журналистам. Об этом заявил на заседании правительства Москвы мэр города Юрий Лужков. К имеющимся уже в парке памятной стеле Лужков планирует добавить большой памятник, где будут упомянуты имена Артема Боровика, Анны Политковской, Дмитрия Холодова. В журналистском сообществе Москвы это известие встретило смешанную реакцию, говорит руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Вообще эта идея напоминает мне историю, когда в 89-м году в Хельсинки был установлен памятник, подаренный Советским Союзом хельсинским, ну, не коммунистам, социал-демократам, то есть тем людям, которые идеологически поддерживали Советский Союз. А напоминает он только потому, что в России действительно очень тяжело журналистам. Их убивают, их преследуют, их сажают в тюрьму, они вынуждены бежать из страны. Но ставить памятник в стране, где такое отношение к журналистам, это выглядит несколько не то что иронично, издевательски над теми журналистами, которые еще пытаются выживать в этих условиях. Пытаются писать правду, пытаются проводить журналистские исследования, пытаются публиковать и сохранять профессию. Но, к сожалению, отношение властей к этим журналистам настолько наплевательское, настолько противоречащее Конституции, законам, противоречащие здравому смыслу, что установка этого памятника будет выглядеть в моих глазах как ирония над той профессией, в памяти которой этот памятник устанавливается. Журналистика – профессия свободных людей. Журналистика – профессия людей, которые пытаются доносить правду. К сожалению, правда в глазах российских властей и, наверное, московских прежде всего – это пропаганда. Это пропаганда ТВЦ, которая принадлежит правительству Москвы. Это пропаганда тех газет, которые поддерживают Юрия Лужкова. И поэтому установка этого памятника, мне кажется, будет памятник пропаганде, а не свободной журналистике и не памяти тех журналистов, которые погибли за свою профессию. Я очень сомневаюсь, что среди моих коллег найдутся те люди, которые будут говорить, это памятник Анне Политковской. Я думаю, что это будет неправда. Я думаю, что это будет памятник тем журналистам, которые хвалят власть, которые любят власть и которые занимаются пропагандой. Памятник свободным журналистам, погибшим за свою профессию, может стоять только в свободной стране.
Олег Панфилов. В последние годы погибли сразу три журналиста московской «Новой газеты». Помимо Анны Политковской, заказчик убийства которой так и не найден, это Игорь Домников и Юрий Щекочихин, по факту смерти которого недавно после многолетних усилий редакции возобновлено уголовное дело. У микрофона «Свобода» заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Я могу только всячески поддерживать эту инициативу, потому что, конечно, людей, которые отдали свою жизнь за право страны быть свободной, им нужно ставить памятники и очень радостно, что эта инициатива исходит от официальных лиц, а не от общественных организаций. Но, с другой стороны, у меня к этой инициативе двоякое отношение, потому что лучше бы сделать так, чтобы журналистов не убивали. Россия занимает чуть ли не первое место по количеству погибших журналистов, причем не в боевых условиях, а, что называется, на своем рабочем месте, в обычных городах, в обычных условиях. И, быть может, вот эту проблему стоит оценить. Может быть, этой проблемой стоит заняться в первую очередь. Безусловно, люди должны помнить о тех, кто давал им возможность слышать правду. Но давайте подумаем о людях, которые ежедневно сейчас выполняют такую же свою работу, получают угрозы, которых избивают, и которые тоже балансируют на грани жизни и смерти. Хотя, быть может, такой памятник заставит многих об этом задуматься.
Памятник погибшим журналистам в Москве в рубрике «Сегодняшний факт» идею Юрия Лужкова обсуждали известные московские журналисты Сергей Соколов и Олег Панфилов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 августа, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор ведущий выпуска Андрей Шары. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. Сейчас «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сразу после новостей. Книга Кристины Редлих «Головой о кремлевскую стену». Вот один из сюжетов сегодняшней программы Дмитрия. Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».